Американская разведка опасается мести Путина. Кремлевский шантаж работает или нет?
Я никогда не думал, и это мнение моего агентства, что мы должны излишне пугаться этого. Путин хулиган. Он продолжит время от времени бряцать оружием.
Зеленский представил план победы всем американским политикам, кому и планировал.
Сегодня мы готовимся обсудить детали, чтобы укрепить этот план, согласовать наши позиции, подходы и методы.
Что ответит Вашингтон?
Сейчас нам необходимо укрепить позиции Украины на поле боя. Поэтому я с гордостью объявляю о выделении Украине пакета помощи.
Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский завершает американское турне. Он презентовал американским политическим элитам свой мирный план или план победы, как его по-разному называли в разных изданиях. А президент штатов Джо Байден пообещал рассмотреть этот план в ближайшее время. Во время визита Зеленского звучали противоречивые оценки от источников, к примеру, Wall Street Journal, мол, план победы Зеленского не впечатлил администрацию Байдена. Но давайте подведем итоги поездки Зеленского, уточним, в чем заключается его план и на что США согласились, что отвергли. С нами в прямом эфире выходит на связь корреспондент Радио Свобода Дмитрий Мороз, который следил за визитом Зеленского. Дмитрий, приветствую.
Приветствую, коллега.
О чем именно Зеленскому удалось договориться в США за эту неделю? Давайте подведем итоги этого турне.
Давайте. Ну, как известно, закончился двухдневный визит президента Украины, точнее, двухдневная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Это был уже, как известно, четвертый визит президента Украины в США с того времени, когда началась полномасштабная война. Ну и, как известно, Джо Байден сообщил о выделении очередного транша в Украине в 4 миллиарда долларов. Этот транш должен поступить вот буквально до конца этого месяца. Но также президент США озвучил такую цифру, что все оставшиеся деньги, которые Америка пообещала Украине еще минувшей весной, я напомню, это 61 миллиард долларов, они должны поступить Украине до конца января следующего года. И как заявил сам президент США, это должно укрепить нынешнюю оборону Украины, обороноспособность Украины в противостоянии с Российской Федерацией. Давайте послушаем президента США.
First, right now we have to strengthen Ukraine's position on the battlefield.
Сейчас нам необходимо укрепить позиции Украины на поле боя. Поэтому я с гордостью объявляю о выделении Украине пакета помощи на сумму более 4 миллиардов долларов. Все оставшиеся средства будут выделены до конца января. Это укрепит позиции Украины на будущих переговорах.
Что интересно, президент США впервые, наверное, озвучил то, что США официально поддержит вступление Украины и в НАТО, и в ЕС, но это будет позже, этот вопрос будет еще рассматриваться. Но небольшая ложка дегтя поступила от журналиста Wall Street Journal, на страницах которых вышла статья о том, что некоторых чиновников, высокопоставленных, которые не называются, не впечатлил план Владимира, мирный план Владимира Зеленского, с которым он приехал в США, и якобы это уже все видели. То есть ничего нового в этом плане нет. Содержание документа на самом деле до сих пор не обнародовалось и украинским журналистам, и всем в мире. Известно, что там есть лишь 4 пункта, и в которых есть военная помощь Украине, экономические, дипломатические шаги и политическое давление. И даже после визита с Джо Байденом Владимир Зеленский не озвучил, какие именно пункты состоят в этом плане, но известно, что после встречи с президентом США он также этот мирный план предоставит кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Но пока что этого не состоялось. Вероятно, это будет завтра. Давайте послушаем Владимира Зеленского.
Я обсудил с президентом Байденом план победы. Сегодня мы готовимся обсудить детали, чтобы укрепить этот план, согласовать наши позиции, подходы и методы. Наши команды будут работать вместе, чтобы обеспечить реализацию наших дальнейших шагов.
Тем не менее, Дональд Трамп уже в этой истории отличился. Он раскритиковал мирный план Зеленского. Также он называл такие интересные тезисы о том, что Украины якобы не существует. И, в общем-то, Россия победит в этой войне. Точнее, не победит в этой войне, а он как бы задал вопрос публике. А что, если вдруг Россия победит в этой войне? Давайте послушаем кандидата Дональда Трампа.
Мы собираемся очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться уладить проблему. Это должно закончиться в какой-то момент. Это должно закончиться. Он прошел через ад, и эта страна прошла через ад, через который проходили некоторые страны в прошлом. Никто никогда не видел ничего подобного. Это ужасная ситуация. У нас очень хорошие отношения, и у меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. Думаю, если мы победим, мы очень быстро разрешим этот вопрос. Но знаете, для танго нужны двое.
Так, коллеги, вышла небольшая проблемка. Это как раз было первое заявление, старое заявление Дональда Трампа в поддержку Украины и, собственно говоря, в поддержку Владимира Зеленского. Давайте теперь посмотрим то, что вот он сказал на встрече с избирателями совсем недавно.
Байден и Камала позволили этому случиться, накормив Зеленского деньгами и боеприпасами. Сколько ни одна страна не видела. Каждый раз, когда он приезжал в нашу страну, он уходил с 60 миллиардами долларов. Он, вероятно, величайший торгаш на земле.
Ну, а простые украинцы, как известно, ждут, конечно же, мира, ждут для того, чтобы наконец-то США выдали разрешение на использование дальнобойного вооружения американского во всю глубину территории России, для того, чтобы хоть каким-то образом немного разрешить вот этот пресловутый вопрос обстрелов КАБами, так называемыми. Это корректируемые авиационные бомбы, которые, как вот вы можете видеть сейчас на экранах, падают на украинские города. И вот для того, чтобы каким-то образом эту проблему купировать, украинским самолетам F-16, да, которые еще совсем недавно были американскими, европейскими, вот им нужно предоставить полностью, дать добро, чтобы их ракеты доставали до бомбардировщиков российских еще на подлете к украинским границам. Ну и также для того, чтобы можно было уничтожать российские арсеналы, склады с бомбами и прочим крупнокалиберным вооружением, которым Россия, собственно говоря, и обстреливает Украину. На эту минуту у меня все. Передаю слово вам, коллега.
Дмитрий, большое спасибо. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Мороз был с нами в прямом эфире с последними новостями о поездке господина Зеленского в США. И вот Дмитрий как раз упомянул ту самую деталь, с которой, возможно, началось изменение ядерной доктрины в России. Это затягивание вопроса о разрешении Украине использовать дальнобойное ядерное оружие по российскому тылу. И поэтому, уважаемые зрители, если вы еще не обратили внимание на чат нашей трансляции, самое время, потому что сегодня мы хотим вас спросить, почему затягивается принятие решения о разрешении Украине бить дальнобойным западным оружием по российскому тылу. Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политолог Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, такое, знаете, промежуточное впечатление. Все-таки Зеленскому, как минимум, удалось встретиться со всеми, с кем планировалось, и с президентом США действующим, и с ключевыми участниками грядущей президентской гонки. Хотя были сомнения в возможности встречи с Трампом, звучали отдельные инсайды по этому поводу, особенно после его заочных заявлений о Зеленском. Мы только что их внимательно смотрели и слушали. На ваш взгляд, можно ли назвать успешным этот визит, учитывая, что именно в этот момент Путин немного подредактировал ядерную доктрину?
Ну, не знаю, смотря с какой стороны измерять успех. То есть это же не первый визит Зеленского в США, и было бы странно, если бы в США и президент, и нынешний, и будущий не приняли главу страны, в поддержку которой они вложили так много денег. Мне кажется, это вполне естественно, потому что, более того, если бы они отказались встречаться с Зеленским, это бы выглядело, ну, как вообще предательство и как отступление от поддержки. Поэтому в каком-то смысле вариантов не встретиться с Зеленским у них и не было. ну, повторюсь, это просто слив какой-то, да, прям честно сказать, мы сливаем Украину и даже встречаться не хотим с Зеленским. Поэтому здесь это скорее ничего нового, подтверждение той линии, которая существовала, что действительно США продолжает поддерживать Украину, продолжает поддерживать Зеленского, это было продемонстрировано. Очевидно, но, во всяком случае, пока Байден президент, поддержка Украины со стороны США останется как минимум вот в нынешнем объеме. Что будет дальше, не очень понятно, потому что все-таки Камала Харрис – это другой человек, ее команда – это будут другие люди. И в отличие от Байдена, у нее нет никакого личного опыта с Украиной. У Байдена есть еще со времен вице-президентства. Про Трампа и говорить не хочется, потому что из его заявлений вполне очевидно, что его вообще мало беспокоит судьба Украины, его беспокоит его личное президентство в США, а все остальные проблемы для него кажутся какими-то малозначительными, он готов распоряжаться судьбой других государств, исключительно исходя из своего личного интереса.
Ну, как раз мне хотелось обратить и ваше внимание, и наших зрителей на то, что Дональд Трамп сильно сменил тон. Явно же не только под влиянием человеческого фактора, при котором, ну, например, высказывать претензии в лицо собеседнику и под камерой как-то не очень ловко. На ваш взгляд, риторика изменилась именно для внутренней аудитории, потому что звучали слова уже и о потенциальном сотрудничестве с демократами, о хороших отношениях с Зеленским. Это на внутреннюю аудиторию или, может быть, это могла быть реакция на апдейт по ядерной доктрине в Кремле?
Очень сложно обсуждать Трампа как политика, потому что это все-таки человек, который, ну, мне лично более всего напоминает Владимира Вольфовича Жириновского, покойного, который экспромтом заявлял разные вещи и совершенно не заботился о том, что то, что он говорит сейчас, противоречит тому, что он там говорил 2 часа назад. И в этом, собственно, проблема с Трампом, в его непредсказуемости. Мы не можем никогда думать, что вот то, что он сказал последнее, это его окончательное решение. Он завтра может поехать куда-нибудь вглубь Америки и наговорить там такого, что все, что мы с вами сейчас анализируем, можно будет сразу перечеркнуть. Поэтому тут я бы, честно сказать, поставил многоточие. Я не специалист по Трампу, и повторюсь, он способен часто менять свои мнения, и пока он не станет президентом, что он собирается делать на самом деле, мы даже примерно не представляем.
Федор, спасибо. Я как раз хочу перейти, знаете, на внутреннюю повестку, на внутреннюю реакцию того, что, как сейчас реагирует истеблишмент и той, и другой стороны в вопросе изменения ядерной доктрины. Вот, например, американская разведка полагает, что разрешение Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по России может спровоцировать серьезные ответные меры Москвы против США. Об этом писала, в частности, газета «Нью-Йорк Таймс». Американский институт изучения войны в то же время настроен к обновленной ядерной доктрине Путина. Куда скептичнее, подробнее и с цитатами в нашем сюжете.
По данным газеты The New York Times, представители американской разведки не исключают, что если Украине разрешат наносить удары дальнобойными западными ракетами вглубь России, в ответ Москва может предпринять потенциально смертоносные атаки по военным базам США и Европы. В числе ответных мер также названы поджоги и диверсии на объектах европейских стран. По оценкам разведки, польза для Украины от разрешения бить вглубь России не столь значима. Такой шаг не сможет принципиально изменить ход конфликта. Сейчас у Украины ограниченное количество ракет дальнего радиуса действия. Сколько еще такого оружия смогут поставить союзники, неясно. В разведке считают, что после первых же таких ударов Россия, скорее всего, переместит командные пункты, ударные вертолеты, склады боеприпасов и другие важные объекты за пределы досягаемости ракет. Две недели назад Владимир Путин угрожал войной НАТО в случае разрешения Украине наносить удары вглубь России западным оружием.
Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией.
25 сентября Путин предложил изменить российскую ядерную доктрину сдерживания, расширив причины для применения ядерного оружия. Москва будет рассматривать такую возможность, если получит, цитирую, «достоверную информацию о массированном старте средств воздушно-космического нападения».
Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.
Американский институт изучения войны считает, что Путин продолжает угрожать ядерным оружием Западу, чтобы помешать разрешению Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по военным объектам в России. Аналитики института называют угрозы Путина манипуляциями.
Вероятно, Путин рассчитывает, что гиперспецифичность его ядерных угроз вдохнет новую жизнь в избитую информационную операцию Кремля по бряцанию ядерным оружием и вызовет новую волну паники среди западных политиков в особенно критический момент политических дискуссий о способности Украины использовать предоставленное Западом оружие.
Аналитики отмечают, что в Кремле регулярно прибегают к слабо завуалированным угрозам ядерного противостояния, как только на Западе начинают обсуждать дальнейшую военную помощь Украине. Институт изучения войны по-прежнему считает эти угрозы пустыми. Россия вряд ли использует ядерное оружие в Украине или где-то еще, считают аналитики. 7 сентября директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что Путин и дальше будет пугать Запад ядерным оружием. Но бояться не стоит.
Никто из нас не должен легкомысленно относиться к риску эскалации. Осенью 22 года был момент, когда, как мне кажется, существовал реальный риск потенциального применения тактического ядерного оружия. Однако я никогда не думал, и это мнение моего агентства, что мы должны излишне пугаться этого. Путин хулиган. Он продолжит время от времени бряцать оружием.
И хотя в Москве не исключают возможности применения тактического ядерного оружия, Путин, ссылаясь на ядерную доктрину, говорил, что такой необходимости пока нет.
Применение возможно в исключительном, именно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. В исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил.
6 августа ВСУ перешли российско-украинскую границу и уже почти два месяца контролируют часть территории Курской области. Видимо, так называемые «красные линии», о которых постоянно говорит Кремль, по российской государственной границе не проходят.
Федор, в вашем вчерашнем стриме вы обратили внимание, что вот на том самом совещании по ядерной безопасности, это весьма относительно, можно прочитать как ядерная опасность, вы обратили внимание, что не было ни господина Шойгу, ни господина Герасимова, которые, казалось бы, ответственны за боеприпасы. Как это получилось, как вы думаете?
Ну, я про это, собственно, могу только повторить свое мнение, что Путину понадобился какой-то повод срочно выступить, и ему нужна была просто трибуна. Очевидно, что собрали каких-то людей, Герасимова, возможно, не стали просто отвлекать от того, чем он занимается. А почему не было Шойгу, я не знаю. Но Шойгу уже не является командующим армией. Путин просто хотел озвучить свои очередные угрозы, он их озвучил. Но я из того, что вот говорилось в вашем сюжете, я бы обратил внимание на то, что говорит разведка, а не на то, что говорит там Институт изучения войны, потому что это частная структура, и она как бы неофициальна. А вот мнение разведки о том, что реальным ответом Путина на удары вглубь России могут стать диверсии, вот это, я думаю, реальная угроза, которую Путин, скорее всего, передал на Запад по каналам, потому что мы знаем, что каналы действуют, связи между спецслужбами и так далее. Скорее всего, он передал эту угрозу и дал понять, что если Запад будет обстреливать, отдаст Украине вот эти самые ракеты, ну, как правильно было сказано, это, конечно, не приведет к тому, что Россия проиграет, точечные удары не могут переломить ход войны, с одной стороны. А с другой стороны, Путин почувствует, что ну, раз вы так себя ведете, значит, я тоже нанесу вам удары. И можно вслух говорить о ядерных ударах, которые, скорее всего, действительно в ближайшее время не стоит ждать. Но при этом иметь в виду гораздо более неприятные вещи. Потому что Европа ну, представляет собой довольно удобную мишень для диверсий, которые могут организовывать там давно сюда заброшенные или там, которые будут заброшены диверсанты ГРУ, которые будут там что-нибудь взрывать, подрывать по всей Европе. И это может стоить очень дорого. И это вполне серьезная угроза. Вот я вот на это обращаю внимание и понимаю, в частности, почему действительно такая задержка. Это реальная угроза, гораздо более реальная угроза, чем там ядерные удары. Хотя, если говорить о ядерном оружии, я не удивлюсь, если тактическое ядерное оружие Путин в Украине вполне себе и применит. Но в той ситуации, если ему покажется, что ситуация военная переломилась в пользу Украины.
Ну и как раз накануне Хельсинская комиссия насчитала, комиссия по безопасности в Европе насчитала аж 30 подобных диверсий за последний только год. Но для чего же тогда вот столь демонстративно нужно было проводить это собрание? Это месседж для кого? Вот господин Песков говорил о том, что это сигнал недружественным странам. Правительство еще там на прошлой неделе составило целый список этих стран, которые навязывали деструктивные установки. Возможно, это одни и те же страны. Нужно здесь уточнить этот самый список. Но на ваш взгляд, тогда зачем же это демонстративно?
Ну, я думаю, что это больше не политикам, не военным, а европейским обывателям адресовано, потому что живущие в Европе люди, это избиратели, которые ходят на выборы, они не так тонко разбираются, что на самом деле Путин будет делать, чего он не будет делать. И любому европейскому обывателю перспектива, что на его тихий мирный город упадет русская ядерная бомба, она, конечно, ему кажется гораздо более страшной, чем перспектива, что Украина там проиграет войну России. Собственно, Путин на это и играет. Он играет на боязни европейских обывателей, вполне осознанной, понятной и человеческой боязни войны и бомбардировок, и он пугает их, чтобы они на выборах, ну, прежде всего в Германии скоро будут, да, и проходят выборы, и мы видим, как они проходят. То есть он давит на настроение обывателей в Европе, чтобы обыватели, ну, они же избиратели, давили на своих политиков и мешали им, так сказать, там как-то усиливать помощь Украине или там какие-то меры давления на Россию. Я думаю, что вот именно это и есть реальная цель таких заявлений.
Но при этом мы могли со счета сбиться, число этих угроз этим ядерным оружием. Остаются ли после этого у всего у Кремля иные рычаги для эскалации, для давления на европейских избирателей? Или конкретно этот рычаг многоразовый?
Ну, я думаю, что давайте, если честно признаемся, обыватели во всем мире, у них всегда память аквариумной рыбки. Они вот услышали новость, что Путин грозит ядерным оружием. Испугались, побоялись, обменялись этими информацией. Потом прошло там месяца два, они про все это забыли, потому что новости каждый день. А потом Путин опять говорит, брошу ядерную бомбу. Тут люди снова пугаются. Да? Ну, понятно, что не все. Понятно, что это рассчитано на каких-то не самых проницательных аналитиков. Это рассчитано именно что на довольно простых людей, которые как раз и голосуют за всевозможных популистов. То есть давайте скажем честно, что если человек склонен голосовать за популистов, то он точно не из тех, кто помнит, что там говорил Путин много месяцев назад, но вообще, скорее всего, не отслеживает это все. Он живет вот эмоциями. И второе, опять же, если вернуться к угрозам по поводу диверсии, Путин же не может, выступая, сказать, а то мы вам там диверсию устроим. Ну, это как бы некрасиво, да? Поэтому Путин угрожает ядерным оружием, а из-под подставок, так сказать, показывает совсем другое. Говорит, что пугать-то я обыватели буду ядерным оружием, а вот если у вас начнут происходить какие-нибудь диверсии, а вы не удивляйтесь, вы не удивляйтесь. Это вот вам ответочка за то, что вы там делаете, к примеру.
Федор, хочется обратиться к российским избирателям, но и в контексте их участия в электоральных мероприятиях, а вот именно вообще как к россиянам. Вот как им жить при этой обновленной доктрине, столь неточной формулировках и условиях? Ведь непонятно, где эти красные линии теперь, хотя вроде бы они на бумаге зафиксированы. Какое число дронов, перелетевших через границу, станет или не станет последней каплей? А учитывая контролируемую украинской армией территорию внутри России в ее международно признанных границах, уж тем более.
Ну, территория, как вы уже с вами многократно говорили, крайне незначительная и малонаселенная, поэтому 99,99% жителей России вообще никак с этим не соприкасаются. Для них это все какое-то столь же далекое от их жизни событие, как и то, что происходит в глубине России. Поэтому я как бы не стал бы преувеличивать воздействие на умы россиян того, что там происходит в Курском приграничье, да? И я не думаю, что, опять же, вот мы все то, что говорили про европейских обывателей, то же самое касается обывателей в России. Многие люди, чтобы, так сказать, не жить в состоянии постоянного стресса, они просто устраняются от чтения новостей, они стараются поменьше все это слушать, не вникать. А те, кто поддерживают Путина и слушают его, так сказать, эти вот воинственные вопли с восторгом, их надо поддерживать эмоционально. И вот им Путин вбрасывает периодически лозунг. Если они там что-нибудь делают, мы их закидаем ядерными бомбами. Ну и вот, значит, это дурачье, оно радостно бегает и кричит, ага, скоро Путин, значит, будет бомбить этих там западные столицы, к примеру, да. То есть, опять же, это рассчитано на вполне определенную какую-то часть населения России. И, повторюсь, я не верю, что, как в любой другой стране, что в России какой-то огромный процент населения прям вслушивается во все, что там Путин говорит, и сопоставляет это с тем, что он говорил раньше. Ну, а те, кто его считают царем, богом и воинским начальником, мне кажется, они давно для себя решили, что он как скажет, так и будет, скажет бомбить ядерный бомб, значит, будет бомбить. Если сейчас не бомбит, значит, еще не время. Ну и самое главное, что является, мне кажется, абсолютно всем понятно, так это то, что стоимость любых бумажек, доктрин, законов и конституций в России равна нулю. Поэтому серьезно полагать, что эта доктрина будет что-то значить, но про нее забудут на второй день, причем даже включая те, кого она касается. Потому что Путин, если даст команду кидать ядерные бомбы на западные столицы. Их бы и так стали кидать их год назад и два, если бы он отдал такой приказ. А если он не отдаст такой приказ, не найдется ни одного человека, который придет к нему и скажет: слушайте, тут у нас вот в доктрине написано, что если нарушают нашу границу, надо бомбить, а мы не бомбим. Ну и кто же такой смельчак пойдет Путина учить, когда бомбу бросать, а когда нет? В условиях диктатуры все эти доктрины, документы, конституции, все это не работает абсолютно. Все решает один конкретный человек, и бомбить, не бомбить, сейчас, не сейчас. Это и страшно, это, так сказать, ужасно, но это нам в каком-то смысле должно утешать, что от того, что вы там в какой-то бумажке что-то переписали, в практическом смысле этого ровным счетом ничего не изменит.
Федор, и новость последних минут. Дональд Трамп выступил с послесловием по итогам переговоров. Цитирую: «Я и президент Зеленский хотим, чтобы эта война закончилась и закончилась справедливо. Я думаю, что это произойдет в нужное время». Конец цитаты. И мне, подводя итоги нашей с вами беседы, как раз хочется спросить, вы верите в перспективность мирных переговоров в хоть каком-то формате в ближайшем обозримом будущем? Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Я, к сожалению, не верю ни в какие мирные переговоры. Я просто, и главное, я не понимаю, зачем Путину сейчас мирные переговоры. Он тот человек, который не пойдет на мирные переговоры как минимум в ближайший месяц, пока российская армия продолжает наступать.
Федор, большое спасибо. Политолог Федор Крашенинников был с нами в прямом эфире, где мы подводили итоги поездки Трампа, поездки Зеленского, его встречи сегодняшней с Дональдом Трампом. Между прочим, 47% наших зрителей считают, что западные политики не решаются на разрешение Украине использовать дальнобойное западное оружие. Именно из опасений мести Трампа, мести Путина, 47% наших зрителей считают именно так. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.